Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. У нас в гостях Алексей Казарцев, автор проекта МК-17. Это первый трехколесный крытый мотоцикл для российских погодных условий. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Давайте... Здравствуйте, радиослушатели.
Да, давайте сразу как раз всем слушателям расскажем о том, что приехали вы к нам как раз на МК-17, и как вообще реагируют, когда вы на этом транспортном средстве передвигаетесь по городу. И давайте, конечно же, сразу опишем, как выглядит ваш МК-17.
Ну, как на меня реагируют? На меня реагируют вытянутыми руками, в которых торчат телефоны. Только так. А тогда, когда я просто где-то паркуюсь, вокруг сразу собирается небольшое количество зевак, которые начинают фотографировать. Единственный вопрос, который мне задают, это где его купить и сколько он стоит. Теперь на чем я приехал, да, что это такое, да? Это трицикл с кабиной, с активной системой стабилизации. Что такое активная система стабилизации? Это такой комплекс механических электронных программных устройств, которое позволяет его наклонять на поворотах или наклонять в случае, когда мы попадаем в яму, там ветер подул сбоку. И таким образом он его стабилизирует, не дает упасть на бок. В результате получается, что при ширине всего 96 сантиметров мы можем спокойно и безопасно ездить со скоростью до 100 км в час. Ну вот то, на чем я приехал, оно ездит со скоростью.
То есть вот этот маленький МК, такой компактный, а выглядит он очень компактно, очень аккуратно,
может
развивать такую...
Причем места в нем столько же, сколько в смарте, он двухместный. Так что, пожалуйста, можно сесть, я на нем вожу своего сына в школу.
Как далеко на нем можно уехать, потому что мы будем эту тему дальше развивать. Вот сегодня в программе говорить о городских транспортных проблемах, в частности, о проблемах пробок. И я так понимаю, что в первую очередь он предназначен для городов, где эти пробки существуют, но, может быть, на нем можно уехать за город, уехать в другую область.
Да, на нем действительно лучше ездить по городу, и он был спроектирован для того, чтобы ездить по городу. Но если мы будем его сравнивать с аналогичными электромобилями, а аналогичные электромобили похожи на смарт, да, то с такой же батареей, вот мы берем точно такой же электромобильчик и наш рядышком трицикл, то наш проезжает в полтора раза больше, чем обыкновенный электромобиль. По одной простой причине. Дело в том, что на скорости 60 км в час вы всю мощность мотора тратите только на преодоление сопротивления воздуха. А если мы берем фронтальную проекцию, ну, для специально, так сказать, для неподготовленного слушателя, морду, то у нас морда уже в два раза, чем у обыкновенного электромобиля. В результате мы его тестировали с аналогичным китайским электромобилем, и китайский электромобиль проезжает на такой батарейке 100 км, а у нас 140. Но места там много, мы туда можем поставить батарейку в два раза больше, и тогда он будет проезжать 300 км на одной зарядке. А зарядка, естественно, как у обычного электромобиля. То есть вот я его заряжаю в подземном гараже, и мне хватает 6 часов, чтобы полностью его зарядить. На самом деле я его заряжаю раз в двое суток, втыкаю в розетку, и потом двое суток катаюсь.
Вот это ваш основной транспорт? Вы постоянно им пользуетесь? Часто на нем вообще в городе можно увидеть?
Меня можно увидеть в городе на нем каждый день. Ну, сейчас я удаленно работаю, поэтому не каждый день. Когда я сижу дома, мне не надо на нем выезжать. Но так, это мой повседневный транспорт с ноября 2019 года. Вот уже две зимы я на нем отъездил.
Вот, кстати, погодные условия, у нас сказано, для российских погодных условий, мы в самом начале сказали, есть он, это крытый транспорт, там внутри
это
есть...
Это кабина. Да. Там внутри стоит печка, но дело в том, что любая печка в электромобиле – это, конечно, уменьшение запаса хода, потому что, ну вот для понимания, у меня стоит мотор 6 кВт, общая мощность 6 кВт, которая позволяет на этом развивать 100 км в час и проезжать 140 км, а печка жрет 1,5 кВт, представляете, да? Поэтому тогда, когда мы его делали для себя, я же на нем сам езжу, поэтому мы туда просто поставили подогревы обоих сидений и подогревы ручек руля. Этого хватает выше крыши, потому что кабинка маленькая, печка включается только на обдув стекла. И в результате, ну, процентов на 20 у меня, конечно, вот по сильным морозам падал пробег. Но я его не замечал, потому что все равно мне на 2 дня хватает, и еще процентов 30 заряда остается. Ну, так по городу поездить. Я обычно езжу так вот. Ну, заезжаю за третье кольцо, вот район ВДНХ.
Вот да, так, вот скажем. Какое самое большое расстояние вы на нем преодолевали?
Ой, господи, ну вот я ездил, допустим, к коллегам, тоже давал им интервью, это был Зеленоград. Я ездил в Зеленоград, я ездил в Подмосковье, там, в Балашиху, всю абсолютно без проблем. Условно говоря, там 70 км туда, 70 км назад, проблем нет. А потом еще, коллеги, дело вот в чем. Кроме того, что На нем можно поставить больше батарейку, и, соответственно, он проедет дальше, да? На него можно поставить такой небольшой генератор, который уже выпускается в Китае, и, я надеюсь, начнут выпускаться у нас. Поскольку двигатель у него не такой уж мощный, то этого генератора вполне хватает. И тогда это будет гибрид с расходом, внимание, меньше литра на 100 километров. Вот вам, пожалуйста.
Это фантастика. Звучит вообще
фантастика. Это звучит совершенно фантастически, поэтому я не понимаю конструкторов, которые разрабатывают электромобили, похожие на смарт. Господи, ну вот, ну, коллеги.
У вас это отдельная, видимо, какая-то тема, какая-то боль.
Это не боль, это экономичность, это оптимальность. На самом деле главное, чего мы достигли, того, что узкое транспортное средство ездит и не падает на бок. То есть там, где остальные падают, мы наклоняемся и, собственно говоря, можем проходить повороты. Изначально он вообще был с двигателем внутреннего сгорания у нас. И наша вторая версия, которая похожа на танк, я вам потом фотографии дам, она была с двигателем внутреннего сгорания. Наша задача была сделать так, чтобы узкое транспортное средство ездило и не падало на бок. А потом, когда мы перешли на китайские кабины, уже подписали соглашение с китайцами, собственно говоря, делали вместе с китайцами это дело, то мы взяли кабину от их трицикла, который был шириной 1,22 м. И скорость у него была всего 40 км в час. И повернуть он мог на скорости 10-15
км. Ну, огромный достаточно.
Да. Широкий был такой. Ну, он был похож на Рено Твизи, только спереди одно колесо Вот. А когда мы поставили, мы просто убрали задний мост и поставили нашу систему стабилизации, он стал шириной 96 см, точно по ширине кабины. Ну, не будем же мы его напильником обтачивать, чтобы он был поуже, да? А скорость у него стала 100 км в час. А я на нем спокойно поворачиваю 50, и абсолютно без проблем. Он просто наклоняется, и все. Вот таким вот образом.
Покорители. Люди, изменившие жизнь вокруг себя.
Алексей, давайте поговорим о том, как идея пришла в голову. Я так понимаю, что это все равно было как-то связано с пробками, потому что многие автомобилисты, которые стоят в пробках, мечтают, чтобы вот что-то сделать, чтобы этого избегать.
Верно, верно. Все это началось где-то в 2009-2010 году. Я живу на проспекте Мира, и там такая вечная пробка на эстакаде вдоль ВДНХ. Я там простоял как-то полтора часа на километр. Я исплевался и решил купить мотоцикл. Я его купил, но дело в том, что в наших погодных условиях на нем можно ездить только 2 месяца в году. На круг получается 2 месяца, потому что и летом бывает дождик, а в дождик я... Нет, есть, конечно, сильные воины, которые могут ездить и по полгода, но я к ним не отношусь. И тогда я решил поставить на мотоцикл кабину. Ну, а если кабину, то как сделать так, чтобы он не упал на бок, потому что ногу нельзя выставить, да? Пошла работать инженерная мысль, там сразу в голове возникли гироскопы, системы стабилизации, силовые приводы и т.д. и т.п. Причем в нашем проекте в разное время участвовало несколько совершенно выдающихся ученых, которые нам обсчитывали первые нам силовые гиростабилизаторы, потом проектировали нашу электронику, проектировали силовые приводы. Так что вот таким
Но
вот образом.
Но идея полностью все равно ваша, вы вот пришли домой и сказали, абсолютно все, надо точно. Что-то да? придумывать.
Да. Тогда я был чистым айтишником, у меня была компания, которая занималась банковским процессингом, пластиковыми карточками. Я был одним из руководителей и совладельцем. Вот начиная с этого проекта, вот где-то уже там... Проекту на самом деле 10 лет, где-то через 4 года я уже полностью перешел на то, что это стало моим основным делом.
Давайте немножко тогда поговорим как раз о вас, потому что эта программа, она как раз о людях, которые вдруг или долго к этому идут, меняют что-то вокруг себя, и это становится интересным, полезным, вдохновляет, возможно, других людей. Вы по профессии кто?
По профессии я чистый айтишник, по диплому я специалист по системам автоматизированного проектирования, кандидат наук по алгоритмам поиска в больших базах данных, Санкт-Петербургский университет.
То есть, все очень близко.
Да,
как вы вот сейчас сказали, не гуманитарий, точно технарий.
Ни грамма не гуманитарий. Ни грамма не гуманитарий.
Вы изобретениями в детстве как-то тоже интересовались? Было что-то такое?
Конечно, конечно. Вот у нас на сайте и там в презентациях у меня всегда такое снизу есть 2 ряда квадратиков. Верхние квадратики – это такие символы, ну, там цветочки, рыбки такие. А нижние квадратики красные, они пустые. Вот сейчас под одним из них появился схематическое изображение трицикла. А всего их там 7. То есть у меня есть еще 6 изобретений, которые я хочу внедрить в жизнь так, чтобы на них можно было ездить, плавать, летать. Поэтому это уже давно. Интересно же делать не только программы для банков, правда? мобильные приложения. Интересно заниматься чем-то таким, что действительно изменит среду вокруг тебя.
Бывают просто герои, которые рассказывают, что в детстве они этим занимались, загорелись и сейчас достигли каких-то результатов. А бывают герои другие. Вот как вы уже сказали, например, что занимались совершенно другим и вдруг раз в определенный момент жизни начали что-то изобретать.
Не сказать, что я такой герой. На самом деле я занимался этим давно, наверное, с конца 90-х, но все это было в голове, в уме, там, в каких-то набросках. А хотелось сделать что-то, что реально поедет.
А собирали вот в гараже или специально сразу же у вас был какое-то было помещение, на завод пришли? Потому что, в принципе, речь идет о... Вот можно сказать, что вы в какой-то степени Кулибин тоже, да, мы вот это слово любим использовать. Вот, и тогда мы представляем человека, который сидит где-то в гараже, мастерит, у него нету, может быть, понимания каких-то сроков конкретных, никто на него не давит, это такой творческий процесс. С одной стороны,
гараж тоже был, каюсь. Но дело в том, что такие проекты, они не делаются в гараже. Они требуют работы нескольких специалистов, серьезных специалистов. Но, в частности, нам помогало две кафедры университета, не скажу, какого университета. В частности, вот, как я говорил, первый, один из наших проектов помогал нам делать самый видный специалист по гироскопам, по накопителям в нашей стране. Это был, естественно, коллектив специалистов, которые занимались проектированием, и я в том числе, я занимался непосредственно, причем не все у нас играющие тренеры, у нас нет таких, которые там сидят и витают в облаках, а кто-то реализует их идеи, нет. Сошли в машины со сварочником, все как положено, все сами с гаечными ключами. Ну вот наш главный конструктор, который делал нам, допустим, вот первый, вот наш, не первый, вторую модель, которая выглядит как танк, которой я больше всего горжусь, я горжусь больше, чем этой китайской кабиной, вот он, допустим, работал у подрядчика Peugeot Citroën, и он живет в Париже. Ну, вот представляете, да, и он занимался проектированием автомобилей. То есть всю дорогу это был человек, который профессионал, опять-таки, по электронике у нас точно так же профессионал, по точной механике. Точную механику, допустим, делала нам небольшая компания, которая подрядчику Росатома и делает какие-то хитрые механические задвижки внутри реакторов. Неплохо, да? Это уровень технологий, да? Вот когда нам говорят, что вот, на, там, где вы, а где Toyota, да? Если вы думаете, что Toyota – это там коллектив 1000 человек, нет, не так. Они точно так же выделяют на проект 10 инженеров, они дают им средства проектирования, они дают им лабораторию, и эти инженеры там ваяют, и получается Toyota Aero. Вот в этом смысле мы прошли тот же самый путь, как и Toyota, и BMW, и там, ну вот, все вот эти вот компании. То есть мы, в принципе, ничем не отличаемся. А инженеры у нас талантливые, в этом я уверен. Талантливее, а не талантливые. Но и шлифмашина в руках у меня была, и сварочник по полной программе.
Ну, я уже понял ваш подход, что каждый должен от идеи к производству как-то тоже быть недалеко.
Инженер тем отличается от витающего в облаках мечтателя тем, что он может стать станку и заменить любого из своих рабочих. Иначе это не инженер.
Давайте поговорим об аналогах. Есть ли что-то подобное? Вот идея полностью ваша. И вот как можно здесь сказать? Это полностью ваше изобретение.
Значит, смотрите, если говорить об идее, о той, как она была вот изначально, то в 1908 году в России жил Петр Петрович Шиловский, наш великий изобретатель, и он построил первый, самый первый в мире гиромобиль. Он его, естественно, придумал в России, он получил привилегии, это патенты по тамошнему было, да, от царя-батюшки. Но когда он попытался его построить в России, у него ничего не получилось, и он его построил в Лондоне. И первый гиромобиль Петра Петровича Шиловского ездил по Лондону. Ну, соответственно, эти идеи возникали, угасали. Почему они возникали и угасали? Потому что не было такой острой потребности сделать так, чтобы автомобиль был узким. То есть пробок не было. Понимаете? А сейчас у нас стали такие пробки, что в этом возникла потребность. Понимаете? И, собственно говоря, у нас есть предшественники у нашего проекта. Ну вот на что мы посмотрели, когда мы начали проектировать? Мы посмотрели, есть такой монотрейсер Pirelli, швейцарская компания. Есть Carver One, голландская компания, которые попытались это сделать. Да, но у них у всех была ширина 1.30 м. Вот у Карвера было 1.35 м, у этого 1.30 м. Это были разные системы стабилизации, и практически вот если говорить о действительно узких транспортных средствах, да, то мы начали практически одновременно со всеми нашими конкурентами и добились большего. Ну, для понимания, самый продвинутый проект из всех, что сейчас есть в мире, а их уже довольно много, об этом я расскажу ниже, это Toyota Airroad. Она, правда, уже, чем у нас, ну, просто потому, что у нас кабина китайская довольно широкая. Она 90 сантиметров, но она может ездить всего со скоростью 60 км в час, а мы можем ездить со скоростью 100 км в час. То есть мы добились большего. Мы сейчас дальше, чем все наши конкуренты. Такие проекты вот есть у Nissan, Nissan Land Glider, они начали практически одновременно с нами. BMW Simple, мы тоже смотрели. У меня есть небольшой инсайт на BMW. Вот мой хороший друг живет в Баварии, немец, и он там региональной политики, он нам давал информацию такую, ну, естественно, не техническую информацию, не патентную, вот, а такую информацию о том, что они там творят, да, потом есть, ну, Toyota, Nissan, BMW и есть Peugeot Citroën. Причем Peugeot Citroën, для понимания, да, они на грант Евросоюза в 7 миллионов евро в 2017 году выпустили свой проект EU-Life, который очень сильно похож на наш. И мы прочли статью, и там фотографии в статье, по-моему, он назывался «Профессионалы» журнал, я не помню точно, интернет-журнал, там прямо фотографии наш, их. А до этого, в 2016 году, когда мы впервые начали рассекречивать наш проект, нам один из экспертов сказал: «Вы знаете, ваш проект слили иностранцам». Мы думали, что это японцы, и тут в 2017 году та-дам, да? Но опять-таки, я ни на что не намекаю, может, они просто наш увидели и сказали: «Вот, вдохновились, да?»
Вот, мне кажется, что сейчас мы подошли к очень интересной теме того, что идея витает в воздухе, и она нужна сейчас.
И сгущается из воздуха.
Да, и вот мы, наверное, сейчас у нас такая очень большая тема как раз, какая сейчас ситуация вообще в мире с пробками, с автомобилями. Мы знаем, что все только хуже становится. И
да,
не только потому, что у нас есть пробки, а потому что это экологические проблемы. Много городских из-за этого проблем. Вот давайте о ситуации, а потом поговорим о том, как, в принципе, эту ситуацию можно решать с помощью таких транспортных средств.
Да, давайте сначала про ситуацию. Дело в том, что если вы хотите решить проблему пробок, транспортную проблему города, то, ну вот я не так давно читал одну из монографий Виталия Гаевского, он мой хороший знакомый, он доктор-профессор в МАДИ, который как раз занимается вот этими проблемами, да, то мы его должны решать при помощи трех составляющих. Первое – это дорожное строительство, второе – это общественный транспорт, и третье – это компактный индивидуальный транспорт. От компактного индивидуального транспорта мы отойти не можем. Мы не можем всех пересадить на автобусы. Почему? Потому что, во-первых, это даст огромное расслоение в обществе, да, то есть это будет просто, так сказать, социальное напряжение. То есть мы должны дать людям компактный индивидуальный транспорт. Вот эти вот проблемы, да, и еще проблема, да, естественно, проблема экологии, естественно, проблема загрязнения. И здесь получается, что если мы будем делать электромобили обыкновенными, да, ну, такими, как там, похожи на смарт, то нам потребуются такие зарядные мощности, которые мы просто сейчас не потянем. К сожалению, если мы сейчас все пересядем на электромобили,
то нам... В России или, да, в мире вообще?
В любом большом городе. В любом большом городе. То нам потребуются большие генерирующие мощности. Так вот, в том случае, если электромобили будут не классической компоновки, да, а вот такой, на которой езжу сейчас я каждый день по городу, то этих мощностей нужно будет минимум в полтора раза меньше. Просто вот по той причине, по которой я сказал в начале передачи. А теперь, к чему это привело и как в мире формируется понимание того, что такие проекты нужны и важны. Да, вот я вам рассказал про конкурирующие проекты, их было всего 5 за 10 лет. И за последние 2 года, вот буквально с 2019 года, наша команда пошерстила, мы, естественно, стараемся смотреть, что в мире происходит. 10 проектов. Германия, Швейцария, Израиль, Польша, Америка, еще один голландский проект. 10 проектов нашей презентации на сайте это есть, вы можете посмотреть. То есть вот оно нарастает, скоро этот пузырь лопнет, скоро это все выльется на улице. В нашей стране один единственный проект, не один, полтора. В МАДИ я сидел внутри машины, которую делает как раз вот мой добрый знакомый Виталий Гаевский. Вот это вот у него тоже есть полпроекта, но он намного дальше, чем мы. Вот таким вот образом. Мы сейчас имеем огромный технический приоритет. Но этот приоритет сокращается. Почему? Потому что пока мы жуем мочалку и ждем, когда же мы начнем выпускать это дело в серию, да, иностранцы стругают буратино. Одно дело не ОКР, да, научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, которыми занимался я. Другое дело – это выпустить в серию. Я могу, конечно, выйти в чисто поле, да, там, с чемоданом денег и сказать, вот здесь будет завод, да, но я набью таких шишек, что смысла в этом нет никакого. Нужен тот, кто умеет выпускать серию, тот, кто возьмется это делать.
Как вы думаете, а население, люди готовы к тому, чтобы пересесть из автомобилей вот в такое транспортное средство?
Они уже не просто готовы. Они уже корочкой покрылись и подгорают. Я говорю, единственный вопрос, когда я останавливаюсь на любом светофоре, мне просят опустить окно и спрашивают, ты где купил? Где его взять? Понимаете? Дело в том, что каждый же видит, что мне ездить, скажем так, проще, чем
им. И с парковкой вам вообще легко.
Проще, чем им. А парковка у меня бесплатная. Вот заметьте, я сейчас к вам приехал вниз туда, под дом радио, да? Под шлагбаум-то не ехал, я проехал между столбиками, как мотоцикл. Бесплатная парковка, естественно.
Я так понимаю, что сейчас самый главный для вас вопрос – это понять, как запустить серийное производство. И пока в России вы не знаете, как это сделать, но есть партнеры за рубежом, которые готовы.
Верно, верно. Значит, естественно, мы занимаемся вопросом серийного выпуска уже довольно давно, как минимум с 2016 года, но тогда у нас не было полностью готового серийного образца. Сейчас у нас есть образец, который можно ставить на конвейер. То есть, там, готовый набор комплектующих, то есть, все, пожалуйста, мы готовы ставить это дело на конвейер. Да, естественно, мы обратились во все практически компании, но нам не говорили, да, Милорд нам не говорил «нет». Но, тем не менее, пока это идут такие, понимаете, вот вялые раздумья. Тогда, естественно, мы посмотрели, где кто сможет это дело выпускать. Китайцы сказали, ребята, дайте два. Вот, мы подписались с одной компанией, которая прислала нам вот эти вот кабины. На основе кабины мы проектировали нашу систему стабилизации, на основе их кабины. И, собственно говоря, вот сейчас вот я на нем и езжу, на такой. Собран он в Китае, но они не видели, что в черном ящике. Мы им привезли черный ящик, привинтили, и под нашим наблюдением мы его просто импортировали сюда. То есть они, в принципе, не имеют доступа к нашим технологиям. Но у нас с ними подписано соглашение. Но дело в том, что здесь есть одна загвоздка, да. Если мы что-то хотим выпустить в Китае, у нас обязательно должен быть китайский патент. Без китайского патента это и так-то могут скопировать, а если патента нет, то считайте 100% гарантия. Поэтому мы начали заниматься этим делом, мы подали на международные патенты во Всемирную патентную организацию, подали заявки в 2019 году, когда у нас уже было подписано соглашение с китайцами. Сейчас вот идет регистрация, но, понимаете, там есть международная фаза, а есть национальная фаза, и нам надо в Китае это все делать. А сейчас, видите, вот эта вот эпидемия, у нас практически на год мы вылетели из процесса, то есть туда даже вот девушка, которая у нас занимается, так сказать, она знает китайский язык и там училась и продолжает учиться в Пекине. Она занималась этим всем, она член нашей команды, и вот она не может туда выехать просто потому, что закрыты границы. Их в конце концов откроют, в конце концов это пойдет. Если получится, конечно, то есть не если получится, а когда получится, конечно, мы наладим это производство и в России. Другое дело, что, понимаете, пока мы топчемся на месте, да, не ОКР закончен, научно-исследовательские опытно-конструкторские работы закончены. Пока мы топчемся на месте, наши конкуренты нас стремительно догоняют. Вот так вот. Вот что сейчас у нас происходит. У нас и с индийцами идут переговоры, но индийцы, они намного более, так сказать, неторопливые. Они даже более неторопливые, чем мы.
Вам остается пожелать только, чтобы все получилось, и мне кажется, что, как вы уже сказали, что все получится обязательно, и это только вопрос времени. Я напоминаю, у нас в гостях был Алексей Казарцев, автор проекта МК-17. Это первый трехколесный крытый мотоцикл для российских погодных условий. А мы прощаемся с вами, встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока!